Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Очередь в детсады ликвидирована, говорят чиновники. Чем же недовольны эти мамы?
Куда нам еще обращаться, чтобы нас услышали, увидели? Чтобы и в будущем детей как-то не обделяли, да, детскими садами, и чтобы мы попали в детский сад.
Почему в новых микрорайонах нет муниципальных детсадов?
В соответствии с генпланом, вот по правую сторону от моего дома детский сад, по левую сторону школа. Вместо школы пока поле и садик коммерческий.
Где вот взять этих денег, чтобы его отправить в частный сад и ходить на свою любимую работу, не потерять место?
Как получить место в детсаду?
Предлагает место в 50 километрах от дома или не решает никаким образом вопрос, вот тогда имеет смысл обращаться даже не в прокуратуру. Прокуратура здесь не поможет. Вот тогда имеет смысл обращаться в администрацию президента.
По меньшей мере треть российских дошколят не ходят в детсады. И вовсе не потому, что так решили их родители. Мест не хватает. Ликвидировать очереди в детские сады чиновники пообещали еще 6 лет назад, после того, как в первые дни своего очередного президентского срока Владимир Путин подписал ряд указов. Один из этих майских указов предписывал к 2016 году обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И вот 2018-й. А люди по всей стране устраивают митинги, обивают чиновничьи пороги и ходят по судам, требуя принять их детей в детсады. В Чите, например, сотни детей не ходят в садик, а их родители отчаялись добиться помощи чиновников.
Эти матери потеряли уже всякую надежду получить места в детские сады для своих трехлетних малышей. А власти Читы, в чьи обязанности входит решение подобных проблем, с этой бедой справиться не могут.
Мы же ведь везде обращались, везде. У нас вот такая вот у нас пачка этих ответов. Вот что с ней сделать? Вот лежит она эта пачка, и куда ее? Стенку обклеить им. Мы обращались везде, и уполномоченному по правам ребенка, и в администрацию города, к губернатору края, в прокуратуру, да, везде. Народный фронт, куда мы только не ходили.
В мае этого года отчаявшиеся женщины записали видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным. Но до главы государства оно так и не дошло.
Записали обращение, спасибо, ваш вопрос принят, мы обязательно на него отреагируем. Все, тишина. То есть как бы об этом больше нигде не говорилось, и можно сказать, ну, все забыли.
Прокуратура Забайкальского края выявила нарушение. Вместо детей, которым исполнилось 3 года, места в детских садах заняли малыши от 1,5 лет. Сейчас в 11 дошкольных учреждениях города создаются дополнительные группы, но примут они, опять же, только детей от 1,5 до 3 лет.
Мы дожили до этого распределения, места не получили. Вот сейчас лето, отпуск, когда мне нужно, ну вот, отдыхать, а я не могу. У меня все переживания, что наступит осень, и где вот взять этих денег, чтобы его отправить в частный сад и ходить на свою любимую работу, не потерять место. Я просто уже не знаю, что делать, вот, и постоянно нахожусь в каком-то нервном напряжении.
В сентябре в Чите должен начать свою работу новый детский сад, рассчитанный на 150 мест. Казалось бы, вот оно решение проблемы, но нет. Находится новый сад в отдаленной части города, куда у многих семей просто нет возможности ежедневно доставлять своих чад.
Мы просто отчаялись и опустили руки. Куда нам еще обращаться, чтобы нас услышали, увидели, чтобы и в будущем детей как-то не обделяли, да, детскими садами, и чтобы мы попали в детский сад. Возить за 20-30 километров ребенка зимой в 40 градусов в детский сад – это нереально.
На данный момент в Чите более 300 детей от 3 лет не имеют места в детских садах. Получат они их или нет, неизвестно. В Комитете образования администрации Читы комментировать ситуацию в нашей съемочной группе отказались.
По закону каждому ребенку в России гарантировано бесплатное и доступное дошкольное образование. И никакие обстоятельства не могут выступать препятствием для этого. Но что делать, если, несмотря на требования закона, вашему ребенку не дали место в детсаду? Спросим у Татьяны Половковой и Кирилла Дружинина.
Татьяна Половкова, директор Фонда национальных ресурсов образования, эксперт Общественного народного фронта, член Общественно-делового совета по приоритетным проектам Российской Федерации по стратегическому направлению образования. Кирилл Дружинин, юрист, координатор общественного движения «Российским детям доступное дошкольное образование». С 2011 года отстаивает в судах интересы родителей по искам о предоставлении мест в детсадах.
Как так выходит, что чиновники, еще, по-моему, даже 2 года назад отчитавшиеся о том, что очередей в детские сады нет, и утверждающие это по сей день, в большинстве регионов России, не замечают очевидного? Люди ждут мест в детском саду годами. Почему родители, чьим детям исполнилось 3 года, продолжают состоять в очереди, а те детишки, которые родились позже и в этой очереди стояли, соответственно, меньше, уже приняты в детский сад?
То, что мы с вами понимаем под термином «очередь», и то, что понимают под этим термином чиновники, это совсем разные вещи. Мы понимаем под очередью, это, в принципе, список всех детей, которые по каким-то определенным критериям выстроены и ожидают места в детском саду. У чиновников по-другому. У них очередью называется список из тех детей, чья дата на зачисление в детский сад, вот, которую они указали, желаемый, она уже прошла. То есть, условно говоря, если ребенок стоит в очереди и желаемая дата зачисления указана 1 сентября 2017 года, он стоит в очереди. А те дети, у которых дата эта желаемая еще не наступила в соответствии с данными электронной очереди, они в очереди не называются. Они называются отложенным спросом. Это вполне официальный термин, который введен Министерством образования и науки Российской Федерации, когда готовились единые требования к электронной очереди.
И к чему это приводит?
Приводит это немножко потом. Сначала нужно, во-первых, признать и просто это заявить открыто, что после того, как проходит комплектование, в том числе, например, на 2017 год, и кому-то из детей не досталось места, у всех этих детей, как правило, автоматически меняется дата желаемого зачисления на следующий учебный год. И таким образом эти дети не находятся в очереди, и таким образом у нас говорится, у нас детей в очереди нет. Например, вот по итогам комплектования этого года в Одинцово в очереди осталось около 1500 детей в возрасте от 3 до 4 лет, не попали в садики. Но да, сейчас у нас такая есть тенденция, что ставится задача, чтобы в комплектовании участвовали дети и до 3 лет. Соответственно, не на всех детей старше 3 лет, которые стоят до сих пор в очереди, мест не хватает. Вот так вот все получается.
Татьяна, а все-таки почему чиновники так говорят, что у них все хорошо? Почему не видят вот этих мамочек, которые, разговаривая с корреспондентом, уже переходят чуть ли не на плач?
Я думаю, чиновники, они видят. Даже президент говорит о том, что указ выполнен, но есть нюансы. Даже те успехи, которых удалось добиться, они где-то добивались за счет уплотнения групп. То есть у нас по официальной статистике в ряде регионов на 100 мест приходится 110-114 детей. Есть регионы, в которых из года в год эта плотность увеличивается. Это все можно увидеть на сайте Росстата. Это ни для кого не является секретом. И, конечно, когда доходит до состояния, когда родители приходят в слезах, пытаются им идти навстречу. То есть, например, в Екатеринбурге тоже была ситуация весной, когда родителям предоставили места в детских садах, которые находились очень далеко. То есть там очередь распределила таким образом автоматически, что одна мама получила место там в одном районе, другая мама из этого района получила в том районе, где живет первая мама. Люди начинали даже в социальных сетях обмениваться. То есть был такой небольшой бесплатный аукцион мест. Люди обменивались, дальше они приходили и просили их перезачислить.
Почему сразу-то этого нельзя было сделать?
Я думаю, что это вопрос в том числе функционирования электронной системы, которой до сих пор остается очень много вопросов. То есть где-то там ошибки технического характера, где-то ошибки в проектировании системы. И регулярно на федеральном уровне происходит обсуждение этих проблем. Но, к сожалению, до сих пор пока не решено на 100%, люди остаются заложниками этой ситуации.
Тем не менее, возвращаясь к читинской истории, я хочу понять, как так выходит, что те детишки, которым вот только исполнилось полтора года, чьи мамы стояли в очереди в детский сад, соответственно, меньше, уже идут в детский сад, а те, кому три года и больше, которые уже стоят в этой очереди, соответственно, дольше, не идут в детский сад. Что это?
Потому
это тоже сбой системы?
Есть сейчас поручение президента о том, что доступность должна быть обеспечена для детей более младшего возраста. То есть если до 16 года основной упор был на детей от 3 до 7 лет, то сейчас, соответственно, от 2 месяцев.
Но это же совершенно нелогично. Полтора года женщина худо-бедно, она может посидеть, ну, иногда до 3 лет, посидеть в декрете. Да? За это время ей будут выплачивать какие-то деньги. Соответственно, к 3-то годам ей просто кровь из носу надо идти на работу, если она не хочет с голоду умереть, тем более, если это мама-одиночка. С другой стороны, вот сейчас, да, это отличная идея, возвращение ясельных групп, возможность мамам со совсем маленькими детишками выходить на работу, где-то их оставлять. И это нужно, конечно же, делать. Но просто...
Не за счет тех, кто старше.
Да.
Конечно. Получается-то так у нас. У нас дело в том, что вот не подготовили почву, да, изначально для того, чтобы детей более младшего возраста направлять в ясли без нарушения прав других детей. У нас сделали по-другому. Взяли в муниципальном порядке, определили вот так вот, что дети всех возрастных категорий идут, и все. И волевым решением просто обеспечили организацию дошкольных групп ясельных во всех детских садах, где позволяют такие условия. То есть чиновники, они заботятся не о том, чтобы мамы пошли на работу, потому что у нас законодательство федеральное образование, оно не ставит зависимость устройства ребенка в детский сад от необходимости выхода мамы на работу. Хотя должно быть, по идее, такое вообще. Вот. А просто вот ставится, что дети имеют право прием в образовательное учреждение, начиная с 2-месячного возраста. И кроме того, у нас законодательство, часть 4 статьи 67 федерального закона об образовании, позволяет делать любой произвол, поскольку там указано, что в прием в образовательную организацию может быть отказано в случае отсутствия там свободных мест. У нас этим пользуются все. Не хватило мест для детей старше 3 лет. Им пишут отказ в лучшем случае, пишут, иногда ничего не пишут. И говорят, и особенно, когда родители идут в суд, они говорят, может быть отказано по причине отсутствия свободных мест. Им достаточно просто справку принести из детского сада, как это делается в Москве, приносятся липовые справки в суды, когда дети с временной, родители детей с временной регистрации пытаются через суд выбить место в детском саду. Суд считает, раз может быть отказано в случае отсутствия свободных мест, значит, до свидания, мест свободных нет. Отказывается удовлетворение иска. И дети с временной регистрацией, там 100 тысяч детей живет в Москве, таких, они до школы не могут попасть в детские сады. Была отличная идея, пару лет назад было дано поручение и от президента, и от премьер-министра о том, чтобы разработать так называемый дошкольный сертификат, который бы обеспечивался муниципальными или государственными деньгами, там, ну, будем говорить так, муниципальными, да, местными деньгами из местного бюджета. И родители с этим сертификатом могли бы пойти хоть в дошкольное частное учреждение, хоть в муниципальное учреждение.
Компенсация, грубо говоря.
То есть, да, да. По этим сертификатам были положены деньги на обучение ребенка, на присмотр и уход, вот, которые предусмотрены, в принципе, бюджетом на одного ребенка, вот, как правило.
Я могу вас обрадовать, как раз вот Общероссийский Народный фронт в прошлом году начал очень активно на этот счет работать с Министерством финансов Российской Федерации. Мы это начали изначально в рамках проекта «Равные возможности детям» и сконцентрировались на дополнительном образовании. Но вот законопроект, который получил одобрение правительственной комиссии законотворческой, называется очень сложно, о государственном, муниципальном, социальном заказе. И он включает в себя всю социальную сферу. То есть там сейчас, по-моему, в новой редакции исключена культура, но дошкольное образование там точно есть. То есть идея сертификата, она никуда не исчезла. Мы очень много работаем для того, чтобы она была реализована. И на самом деле очень...
Это могло бы решить проблему, на ваш взгляд?
Понимаете, это означает, что вы, я, Кирилл, там, любой человек получает на руки сертификат, за которым закреплена сумма, финансы, и родитель может отнести в любую организацию. Он может отнести в детский сад государственный, муниципальный, может отнести частнику, может отнести некоммерческой организации, то есть вот той организации, которая лучше всего удовлетворит вот его запрос на развитие ребенка.
минус 15 тысяч рублей в месяц или 3 часа на дорогу. Такой выбор стоит перед родителями дошкольников в подмосковной деревне Голубое. В поселении работает один детский сад, и тот частный. Тем, у кого нет на него денег, чиновники предлагают посещать другие детсады в пределах доступности. Доступность весьма условная. Дорога до ближайшего садика 1,5 часа в один конец.
В день трачу на дорогу я лично сама 5 часов. У меня нет сил уже ни на что. Для меня это прошел страшный год. Вот реально страшный. Я и ревела, я и пила антидепрессанты, чтобы как-то держаться.
Жители деревни Голубое Солнечногорского района в отчаянии. В деревне работает один детский сад, и тот коммерческий. А на дорогу до ближайшего муниципального учреждения уходит почти 1,5 часа.
Лично я встаю в 5:20, в 6:10 я бужу детей, мы быстро одеваемся, в 6:50 мы должны сесть в автобус, завести ребенка в школу в первый класс. Он там сидит час в школе, ждет класс, учителей, целый час, первоклассник. А потом мы едем в Менделеево. А когда мы приезжаем вечером домой, мы приезжаем в 8 уже с детьми, буквально 2 часа и мы ложимся спать, и опять все по новой. То есть мы ничего, ни развития, ничего не можем себе позволить, естественно, у нас времени не остается.
В деревне расположено несколько крупных жилых комплексов. Так еще не достроенный ЖК «Зеленоградский» рассчитан на 50 тысяч человек. Застройщик «Сибпромстрой» обещал, что рядом с их домами будет 2 детских сада и школа.
Инфраструктура социальная, она общая для двух партнеров в проекте. Один детский сад построен, запускается этим летом. Второй детский сад достраивается к Новому году. Оба детских сада на 400 мест. Все они, сейчас идет процесс принятия на баланс муниципалитета, то есть они будут муниципальны.
Вот он, обещанный детский сад. 15 тысяч рублей за место в группе.
В соответствии с генпланом, вот по правую сторону от моего дома детский сад, по левую сторону школа. Вместо школы пока поле и садик коммерческий. Большинство жителей – молодые семьи, которые купили квартиру в ипотеку, и которым коммерческие детские садики недоступны. Кроме того, при зачислении в коммерческий детский сад дети теряют статус очередников. То есть они их снимают с очереди в муниципальный садик.
Уже несколько лет жители пишут обращения во всевозможные инстанции. Самостоятельно построить детский сад в деревне власти не могут. Почти вся территория принадлежит застройщику. Ответ на жалобы жителей приходит примерно одинаковый.
Предлагают ездить в другие близлежащие сады, но близлежащие – это только в кавычках, потому что ехать до них минимум час, а то 1,5. В нашей деревне есть 3 детских садика, которые уже построены, которые уже готовы принимать, в общем-то, детей, но почему-то ведутся разговоры между застройщиком и администрацией Солнечногорского района и не могут никак передать хотя бы один детский садик в муниципалитет.
Впрочем, один муниципальный детский сад, куда власти также отсылают жителей поселка Голубое, есть в поселении Андреевка. Добираться до него всего 30 минут, но попасть туда практически нет шансов. Группы переполнены, а количество детей в очереди превышает несколько сотен.
Мы переехали сюда год назад, и у нас не было даже надежды попасть в детский садик, потому что мы встали на очередь по временной регистрации. Наша очередь, естественно, максимально быстро ушла вверх туда, то есть 300-ми стали. Я поняла, что надежды в сад пойти у нас просто нет.
Пока власти ищут решение, жителям приходится идти на хитрости. Так Оксана прописала ребенка у бабушки в Зеленограде. Другие жители пытаются сохранить место в предыдущем детском саду, не теряя надежды, что в Голубом все-таки откроют муниципальный детский сад.
Мы написали заявление в детском саду, в предыдущем, для того, чтобы сохранили место за ребенком. В случае, если здесь все-таки будет какая-то перспектива перевода ребенка в другой муниципальный садик, чтобы мы могли перевести сюда.
К слову, школы в деревне тоже нет. И утром все жители вынуждены встречаются в пробках на дорогах в попытках отвезти детей в учебное учреждение.
Ну вот если говорить конкретно об этой истории, то кто виноват? Застройщик виноват в том, что пообещал людям детские сады, которые станут муниципальными, но они почему-то таковыми не стали? чиновники виноваты, которые не проследили за застройщиком?
Орган местного самоуправления однозначно виноват, потому что застройка проводится с грубейшими нарушениями нормативов градостроительного проектирования Московской области. Согласно этим нормативам, на 1000 жителей должно приходиться 65 мест на территории поселений Московской области.
65
мест в детских садиках, да. То есть, в принципе, это комплектование... Ну, точно все дети от 2 лет должны места получить при соблюдении таких нормативов. Кроме того, существуют нормативы пешеходной доступности. 300 метров от дома ребенка в городах, 500 метров в сельских населенных пунктах, либо городах малоэтажной застройки. Тоже на территории Московской области такие нормативы приняты. Транспортная доступность детских садов в принципе не предусмотрена. Ни на каком общественном транспорте не должны дети ездить в детские сады. Здесь, судя по всему, если я там слышал 50 тысяч мест, 50 тысяч жителей рассчитан Зеленоградский вот этот жилой комплекс, но это должно быть 3250 мест в муниципальных садиках, подчеркиваю, не частные. Частных может быть сколько угодно, нормативы градостроительного проектирования Московской области не регулируют эти цифры. Именно муниципальных, 65 мест на 1000 жителей в муниципальных садиках.
Должно быть,
обязано.
Но их нет.
Их нету, значит, естественно, в этом виноваты органы местного самоуправления, потому что они обязаны вести соответствующую работу. Организация предоставления дошкольного образования, общедоступного и бесплатного, возложена на органы местного самоуправления. То, что они там как-то не смогли договориться с застройщиком, а, скорее всего, здесь произошло то, что органы местного самоуправления не приняли на баланс по каким-то причинам вот эти садики. И в связи с этим застройщик эти детские сады передал в частные руки какие-то, либо в некоммерческие какие-то организации. Поэтому здесь однозначно вина на органах местного самоуправления.
Татьяна, как повлиять на такие органы местного самоуправления? Что можно сделать?
По своему опыту могу сказать, что на органы местного самоуправления можно влиять только гласностью. Это... прокуратура, это всякие различные порталы вроде доброделов, это средства массовой информации. Ну, конечно, в этой ситуации вообще очень сложно чисто по-человечески людям не посочувствовать, потому что их, получается, обманули при покупке квартиры. Потому что же ты покупаешь не просто квартиру, ты покупаешь некоторый уровень комфорта, безопасности для себя и для ребенка. То есть, если им обещали детский сад и школу, школа до сих пор не построена, это как минимум нарушение контракта, который они заключали с застройщиком. Другое дело,
вот, можно я на эту тему, значит, я хотел бы сказать, что поскольку это тема не единичная, вот в других многих новых комплексах такая история. Значит, во-первых, ни один договор долевого участия не предусматривает постройки объектов социального назначения. Абсолютно ни один. И поэтому по закону это не прописано, и никто и никогда это не будет прописывать. Поэтому по закону застройщик ничего в этом плане не должен. Это вопрос контроля.
Как же оферта? Они же, когда рекламируют свой этот комплекс, они говорят, что там будет.
То есть есть как минимум, генеральный план, который также утверждается органами власти. И любой человек, который выбирает жилье, смотрит на подпись официальных лиц и понимает, что вот есть, соответственно, некоторые гарантии. То есть люди, которые ставят подписи под таким планом, они наверняка понимают, что они в состоянии добиться исполнения вот этих обязательств. Дальше часто же бывает, что и генплан тоже меняется прямо в процессе застройки. Да, понятно, что я покупаю квартиру, там, скажем, 30 метров квадратных, никто у меня не прописывает гарантию, что у меня будет школа во дворе. Но при этом все же понимают, что это некоторый такой джентльменский договор.
То есть похоже, это благоустройство входит в России не работают джентльменские договоры. Абсолютно. Джентльменов мало. Общедоступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования гарантирована 43-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Конституция нам гарантирует право на образование. Но это вполне естественно, тем более, что у нас сейчас такое время такое, что без образования никуда.
Статья 43. Каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Гарантируется, я считаю.
Да, гарантируется. У меня 2 дочери получили совершенно бесплатное образование, на бюджете учились.
Я учился в медицинском учреждении бесплатно.
Право образования у нас осуществляется в полном объеме, 100% объема.
Во многих деревнях, селах закрываются школы, и дети просто точнее родители, вынуждены вести своих детей в город за очень огромное количество километров.
Мелькает в телевидении или где-то там в разговорах, что некоторые дошкольные учреждения, даже школьные, там уже введена плата. И не очень маленькая.
Я не слышала, чтобы кто-то из москвичей особо долго ждал как-то места в детском саду.
Очередь в детский сад возникает из-за нехватки самих детских садов, но никак не из-за доступности и бесплатности.
У меня сложилось абсолютное впечатление, что вся эта история с доступностью дошкольного образования, она находится под вопросом, потому что еще не сделали то, что должны были сделать 5 лет назад, а с 2020 года, насколько я понимаю, должны появиться вот те самые ясельные группы с 2 месяцев, о чем мы говорили. И кто это будет делать, как это будет делать. И главное, что непонятно, как повлиять на ситуацию, потому что, ну, даже если прийти и пожаловаться в прокуратуру, ну, например, на происшедшее вот в том же Солнечногорском районе, это же никак не увеличит количество мест?
Нет, никак не увеличит. У нас до тех пор, пока будет разрешаться отказывать в приеме в образовательную организацию в случае отсутствия там свободных мест, никогда не будет ликвидирован дефицит очередей. Потому что у нас прокуроры отказываются выходить в суд в интересах родителей в случае, когда отсутствуют свободные места. Если раньше такого не было возможно, то есть прокуратура выходила в суды в интересах детей, как неопределенного круга лиц, заставляя строить детские сады администрации, так в интересах конкретных семей, конкретных детей, говоря о том, что никого не интересует, что свободных мест нет, они должны быть, и все, вы обязаны их создавать, то сейчас уже суды говорят о том, что нет, вот может быть отказано в случае отсутствия свободных мест, а тем более, когда предлагают место где-нибудь в другом детском саду, как
правило,
это 50 километров от дома, это абсолютно нормальная практика у нас и в Московской области, и в городе Москве, и в Архангельской области. Абсолютно нормальная практика.
И в Екатеринбурге,
как все вот требования закона соблюдено. Причем суды категорически просто вот, ну, не замечают того, что есть нормативы 300-500 метров от дома, что обязаны создавать места в садиках как раз по месту жительства. До тех пор, пока вот этот произвол будет происходить, который прикрывается судебной властью, я очень хорошо знаю, что я говорю. Я отвечаю за свои слова. До тех пор у нас будет нехватка мест в детских садах.
Вы, когда проводили мониторинг доступности дошкольного образования в России, задавали ли вопросы, в том числе чиновникам или, может быть, воспитателям? А как так произошло, что майские указы приняты в 2012 году на дворе? Ну, сейчас 18-й мониторинг был в 17-м. Ну, то есть прошло 5 лет. И не появилось новых детсадов. Муниципальных.
Конечно, появляются, да, но они просто не появляются не теми темпами, не в том объеме, в котором они нужны. Более того, есть же примеры совершенно неэффективного использования средств. То есть, например, детский садик начали строить, там, условно сейчас говорю, в 2013 году, заканчиваются в 2015. За это время стоимость материалов выросла, стоимость работ выросла. 2-3 раза сменился подрядчик, а, соответственно, все эти деньги берутся из каких-то других статей. То есть стоимость детского сада увеличивается иногда там в несколько раз. А бывали случаи, когда у нас детский сад открывали, сдавали там с помпой, приезжали губернаторы, а дальше, когда это все торжественная часть сворачивалась, губернаторы уезжали, детский сад не работал, потому что он был либо недостроен, либо недобудован. И получалось, что вроде как бы все сделано, да, но пользоваться этим нельзя. Здание стоит. Когда здание стоит, оно, соответственно, приходит потихоньку в негодность. Дальше его снова нужно ремонтировать. То есть вот такие примеры, к сожалению, есть до сих пор.
Может ли родитель обратиться в суд и потребовать компенсации за расходы на, например, няню, услуги которой он оплачивает, потому что его ребенку не дали места в детском саду?
Ну, это все на самом деле отдается на откуп, опять же, регионам, субъектам, а некоторые отдельным муниципалитетам. То есть где-то такие компенсации предусмотрены, где-то нет. Но надо понимать, что компенсация все равно не будет в таком объеме, чтобы, допустим, позволить няню на полный день. Это очевидно. Законопроект, о котором мы говорили, это решение, а все остальные как бы меры, они такие промежуточные. Дальше надо тоже понимать, что исполнение любого закона дальше будет требовать пристального мониторинга на местах. Потому что у нас вроде в каком-то варианте же и сейчас закреплено вот это правило, что деньги следуют за ребенком. Но, например, тот норматив, который должен идти за ребенком в школу, в некоторых школах превращается не в 100%, а в 89%, например. Да? То есть если в школе детей много, власти выделяют денег чуть меньше, чем другим школам, потому что у вас много детей, вы там как-то сгруппируетесь, сожметесь. А тем школам, которые там недокомплектованы, те, соответственно, вот чуть-чуть побольше. Поэтому вот прозрачность системы – это залог того, что наконец-то начнут появляться в том числе эффективные механизмы, эффективные с точки зрения бюджетирования.
И все-таки, Кирилл, можно с паршивой овцы хоть шерсти?
Сейчас на данный момент нельзя. Значит, во-первых, у нас федеральным законом не предусмотрена компенсация конкретно за няню, компенсация затрат на частный детский сад. Этого нет в принципе. Действительно,
хорошо,
есть.
На дорогу в отдаленный детский сад?
Нет, нет. Это можно через суд выбить только в том случае. Только в том случае, если удастся доказать, что было проявлено незаконное бездействие в обеспечении ребенка места в муниципальном детском саду, либо было принято незаконное решение об отказе в приеме ребенка в детский сад. Я уже говорил сегодня, поскольку у нас есть норма, позволяющая отказывать в приеме в детский сад на основании отсутствия мест, это доказать сейчас практически нереально.
Да, но с другой стороны есть вот эти нормативы доступности детского сада. И если
есть.
Ребенка отправляют куда-то там за несколько километров,
есть.
А не 300 метров, то почему бы не попытаться...
Объясняю, почему нельзя. Значит, у нас есть 40-я статья закона об образовании, которая говорит, что учредители государственных и муниципальных образовательных организаций, которые вот общее образование, да, детские сады в том числе, они входят в эту систему, они обязаны обеспечить бесплатную перевозку детей в другие образовательные организации. Но Минтранс у нас за последние 5 лет, к тому моменту, когда вступил в силу закон об образовании новый, он у нас так и не удосужился разработать ГОСТ на перевозку детей дошкольного возраста в образовательные учреждения, вот автобусы. Школьные ГОСТы у нас есть, и детей перевозят, а дошкольников не перевозят. Почему у нас органы местного самоуправления решили, что в таком случае родители должны платить за перевозку детей, совершенно непонятно. У нас нигде этого не сказано.
По-моему, очень все понятно, чтобы разгрузить себя от лишних трат.
Но дело в том, что они в таком случае должны были бы какой-то принять муниципальный акт, в котором было бы указано, что родители самостоятельно обеспечивают
доставку.
Почему
тогда никто до сих пор не пошел в ту же прокуратуру с требованием, чтобы она надавила на Минтранс, чтобы Минтранс разработал ГОСТ, чтобы это хотя бы вот так начало работать? Может быть, для многих родителей это был бы выход?
Но 3-летнего ребенка никто не посадит в автобус и не разрешит кому-то везти его там за 20-30 километров. Это совершенно, на мой взгляд, ситуация, которая просто никогда не произойдет. У нас, к сожалению...
Приютерами какими-то, сопровождающими.
Вы понимаете, у нас даже обеспеченность, скажем, вот даже когда ребенка довели до детского сада, отдали в руки воспитателя, даже там есть вопросы по обеспеченности садика. То есть, когда мы опрашивали воспитателей, например, 56% сказали, что они сами покупают игрушки, методическую литературу. То есть, в группах нет ничего. Многие родители говорят, там, около 15%...
Хотя это должно быть бесплатно.
Это должно быть бесплатно. Где-то 15% родителей говорят о том, что они сами покупают уже игрушки, кто-то покупает постельное белье, кто-то моющие средства, кто-то туалетную бумагу. Это все тоже
поборы.
Имеет место быть. Давайте пока не будем говорить, что это поборы, мы пока говорим о том, что родители в том числе инициативно, видя вот то состояние, в котором детский сад находится, они принимают решение сброситься. Да, есть отдельные родители, которые это называют побором. То есть побор, вот сейчас вот исключительно мое личное мнение, это ситуация, в которой у человека вымогают деньги и говорят, что если он не заплатит, то он не получит вот то, что ему, опять же, положено там по закону. Если обращаются в такой ситуации, в которой крайним оказывается ребенок за помощью, то есть тут уже дело родителя, сдавать или не сдавать. Да, конечно, с точки зрения закона ситуация более чем скользкая. Но опять же тоже надо понимать, что ни заведующий детского сада, ни воспитатель эти деньги не возьмет просто из ниоткуда. То есть если им их не дали, они ниоткуда по-другому не появятся. То есть дальше вопрос договоренности. При этом многие воспитатели сейчас, они берут дополнительную работу, тоже больше половины стараются брать дополнительную нагрузку для того, чтобы получить компенсацию определенную. То есть кому-то доплачивают 200 рублей за то, что он убирает там группу и дальше и коридор. А кому-то там доплачивают за сверхурочную работу, когда вот он остается после... Да, а зарплаты у воспитателей вообще не очень велики. То есть там...
Получается, что это все профанация? Ну, то есть вот увеличение размера зарплаты воспитателям детских садов... Вот за счет таких жертв...
Ни разу даже по официальной статистике не была доведена зарплата воспитателей средняя по России до целевого уровня, который обозначил президент.
Зато многие воспитатели 92, доведены до ручки, наверное.
Да, вы знаете, я не понаслышке знаю, у меня сестра воспитателем работает. Вот, я тоже все эти сюжеты знаю достаточно хорошо. Там и про зарплату, и про нагрузку. Бывает такое, что мы там с ней вместе по вечерам, по выходным там занимаемся какой-то ее дополнительной работой, чтобы там успеть конкурсов что-то сделать там для детей.
Но это же ненормально.
Люди же не очень хотят портить отношения с заведующими, с директорами детских садов или, как в Москве, с руководителями комплексов. А люди хотят сохранить даже свою тут небольшую зарплату там, в 6, где-то 7 тысяч. Да? Ну, кому-то там повезло там, 19-20, у кого-то там доходит до 30 в отдельных регионах. В Москве мы там у нескольких воспитателей увидели 60 тысяч, очень за них порадовались. Поэтому тут на самом деле люди переживают, они боятся обращаться в трудовую инспекцию, даже когда грубо нарушают их трудовые права. То есть, допустим, там задерживается выплата отпускных. У кого-то там на месяц, на полтора они нам пишут. Но мы, соответственно, что мы общественная организация. Первый наш вопрос, к кому вы обратились? То есть, чем мы можем там подкреплять наше обращение? Они говорят, мы боимся.
То есть, ситуация какая-то безвыходная.
Безвыходная ситуация, да. Просто вот если бы у нас органы власти нормально признавали бы, да, что вот на самом деле у нас не выполнен указ президента, что практически выполнен, это означает, что не выполнен, что на самом деле все эти очереди есть, никуда они не делись, что нужно дополнительные средства выделять.
Я не верю, что нет никаких выходов в этой ситуации.
Да, вы знаете, вот мы, я вместе со своими, скажем так, доверителями, с некоторыми родителям, с которыми мы в суды ходили, и когда нам стали отказывать, да, если раньше, в принципе, суды вставали на сторону родителей, буквально это все происходило еще, ну, я говорю про Московскую область, до середины 2017 года, после этого, несмотря на то, что никак не менялось законодательство, суды резко на 180 градусов развернулись, и теперь они отказывают. Значит, мы после этого стали обращаться в администрацию президента Российской Федерации, собрав все документы, показывая, что мы сделали все, что мы могли. Значит, прошли до этого все инстанции, вплоть до того, что вплоть до обращения в Министерство образования Московской области и губернатору Московской области, уже после того, как мы все эти отписки получили, получили все решения судов, мы пошли, вот это два раза у меня такое было по конкретным семьям, до администрации президента, мы показали, мама просто пришли и сказали, помогите, мы не знаем, как быть в такой ситуации. И им помогли.
А, ну то есть это ручное управление. Не каждая мама время найдет.
Да, ну вот я вполне допускаю, что можно до такой степени не доводить, но в моих случаях, в тех случаях, с которыми ко мне обращались родители детей, ничего не удавалось решить ни на муниципальном уровне, ни на уровне Министерства образования Московской области. Абсолютно ничего. Глухая стена вообще.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович, от имени жителей села Ивановка, поселка Приуралье, Оренбургского района Оренбургской области, вынуждены просить вас оказать содействие и дать соответствующим должностным лицам необходимые указания и поручения для организации в нашем селе детского сада.
В связи с тем, что должностные лица Оренбургского района, а также глава муниципального образования Ивановский сельсовет, на территории которого планировалось строительство детского сада, в этом не заинтересованы.
По мнению чиновников, строительство детского сада нецелесообразно в связи с тем, что не набирается необходимое количество детей дошкольного возраста. Однако это не так. В нашем поселке Приурале, который рассчитан на 3500 жителей, уже сейчас проживает более 1300 человек. В основном это молодые семьи с детьми. При строительстве села земля под детский сад сельсовету была отведена. Куплен типовой проект детсада на 140 мест. Подано более 320 заявлений от родителей малышей. Детсады, находящиеся в ближайших населенных пунктах, переполнены, а ближайший детский сад, где еще есть ограниченное количество мест и куда направляет Министерство образования Оренбургской области, расположен в 7,5 километрах от нашего села в селе Благословенко. Дорога туда проходит по оживленной трассе Оренбург-Беляевка. Для работающих родителей возможности ежедневно доставлять детей на такое большое расстояние нет. Прямого сообщения общественным транспортом до соседнего села также нет. В любом случае, мест в этом детском саду для большинства детей тоже нет. Огромное количество молодых семей вынуждены возить детей в город Оренбург, оставлять у знакомых родителей, нанимать нянь. По вопросу строительства садика жители села обращались с письмами в администрацию Оренбургской области, в Оренбургское региональное отделение партии «Единая Россия», в администрацию президента. После обращений вопрос организации детсада был передан в Управление образования Оренбургской области, откуда был получен ответ. В ближайшее время открытие детского сада в Приуралье не планируется.
Татьяна, ну а как решить проблему, если я уже говорила об этом? Вот она мама-одиночка. Ну так случилось, mm-hmm. да, так сложились звезды. Вот она родила ребенка. Yeah. Какое-то пособие там ей платят. Ну да, отлично. Может быть, там соседи помогают как-то. Да, а работать-то как?
У меня сестра была вот ровно в такой ситуации, как вы описали, да, мать-одиночка. Ребенка не принимали в детский сад, потому что, значит, родился он в Москве, а прописка появилась там через 2 года в Московской области. Говорит, что где же вы раньше были? Ну, естественно, на вопрос, там, где вы раньше были, она отвечает, были в Москве, теперь там в области. Говорит, ну вот, в общем, в Москве и спрашивайте садик, отвечали нам. А она решила, что она станет воспитателем. Понятно, что это
получит льготу.
Это вариант, который ну, он неприменим для всех, как бы для всех, кто желает получить место в детском саду, но там, я думаю, что можно найти какое-то решение, понятно, что не идеальное, но при этом найти. То есть я знаю, что у нас, я просто не буду называть поселение и адрес, потому что, возможно, что с точки зрения там всяких норм законодательства это все на грани, но есть родители, которые кооперируются. В чьей-то квартире по очереди сидят с ребенком, ищут такую работу, которая позволяет либо работать удаленно, либо по сменному
Понятно,
графику.
Но это же все разгрузка государства получается. Тем временем
нам нужно всеми способами добиваться исполнения тех обязательств, тех гарантий, которые государство на себя приняло. То есть этот путь никто не отменяет.
Ну и как вариант или всем идти в Росгвардию, в милицию работать родителям, да? Ну в судьи-то всех подряд не возьмут, хотя есть примеры странные. Вот. Но воспитатели тоже нужно образование педагогическое. Милиция, Росгвардия и вперед. И место будет обеспечено, да? И, наверное, в пешей доступности от дома, как положено по закону. Это все.
Ну, как правило, да, потому что льготниками, конечно, становятся. Но, например, многодетным или детям-инвалидам в Москве это далеко не гарантировано, если у вас нет прописки московской. И в Ленинградской области такое, я знаю, то есть такая тенденция стала подниматься. Вот. Но там, правда, не такой степени маразма, как это в Москве, когда пока все дети жителей Москвы от 0 до 7 лет в детский сад не попадут, дети с временной регистрацией, хоть у вас там 10 федеральных льгот, они туда попасть не смогут.
Татьяна, вот сейчас все-таки конкретной маме, которая не получила место с 1 сентября 2018 года в детском саду, что ей можно сделать, если она пойдет... В ОНФ ей помогут? Или надо сразу в администрацию президента, вот как Кирилл?
Ну, надо понимать, что Общероссийский народный фронт – общественная организация, да, то есть нет никаких законодательных, юридических полномочий на то, чтобы там прийти и сказать, этого ребенка убрать, вот это
но
место дать.
Но вас побаиваются, да? Тем не менее.
Еще раз, я считаю, что нужно пользоваться всеми законными механизмами для того, чтобы обеспечить себе и своему ребенку то благо, общественное, социальное, которое ему положено. То есть положено дошкольное образование, значит, его должны дать. Понятно, что место, если его нет, оно ниоткуда не возьмется. Поэтому еще раз, мы видим путь в том числе в развитии альтернативных форм дошкольного образования. То есть всех в эти детские сады, которые, как мы там видим, где-то уже аварийные, где-то нуждаются в капитальном ремонте, где-то их не хватает, где-то они недокомплектованы. Всех детей, которые, к счастью, рождаются на территории Российской Федерации, их туда невозможно поместить. То есть нужно совместно с органами власти искать альтернативные пути. Если органы власти не слышат, конечно, значит, нужно привлекать другие стороны, там, в том числе Народный фронт, в том числе прессу, для того, чтобы просто людей, скажем, мотивировать дополнительно к диалогу, если вдруг диалог по каким-то причинам не может состояться. Но пока, к сожалению, пока у нас не будет переизбытка мест в детских садах, у нас, к сожалению, все ситуации будут решаться в ручном режиме. То есть если у нас там на 100 мест 111 детей, понятно, что это как в игре со стульчиками. То есть кто-то успел занять, кто-то не успел занять. Так, значит, нужно искать способы спокойно
первым здесь на стульчик
для тех, кто вот остался пока стоять временно, чтобы как можно быстрее их тоже дать места.
Кирилл. Я согласен полностью со всем, что говорит Татьяна. Но здесь, наверное, лучше сказать, что конкретно надо сделать, когда человек чувствует, да, что, наверное, место все-таки может не достаться. Да? Значит, в первую очередь необходимо, если еще комплектование не происходило садиков, обязательно обратиться в садики, которые вы выбрали. И,
лично прийти?
Да, лично обратиться к заведующим, узнать, какие группы, какой возраст детей в эти группы пойдет. Вот на следующий учебный год, например, да, то есть тогда будет картина ясной. Вы знаете номер очереди, это все знают, то есть могут посмотреть на порталах госуслуг, вы можете себе представить, попадет ребенок в комплектование или не попадет. Если видите, что есть какие-то сомнения в этом, значит, необходимо сразу же обращаться с заявлением о предоставлении мест, особенно если началось уже комплектование, сейчас уже практически закончилось комплектование в той же самой Московской области, если люди видят, что ребенок не попал, необходимо срочно обращаться с заявлением в орган местного самоуправления, ну, управление образованием, будем так говорить, да, и в региональное министерство образования, департамент образования, чтобы предложили какой-то другой вариант устройства ребенка в детский сад, там, муниципальный, если у вас есть деньги на частный сад, пожалуйста. Но обязательно указать, чтобы этот детский сад находился на определенном расстоянии от дома. Если вам нужно
или
только 300 метров,
работает.
Да, или рядом с работой, то есть там на расстоянии там, 1 километра от дома, чтобы вам не предложили место в 50 километрах. Предлагают место в 50 километрах от дома или не решают никаким образом вопрос. Вот тогда имеет смысл обращаться даже не в прокуратуру. Прокуратура здесь не поможет. Вот тогда имеет смысл обращаться в администрацию президента. Не сначала в администрацию, получать потом от них отписки, что ваше обращение направлено на рассмотрение в орган местного самоуправления, а именно провести вот такую вот...
А как же третья власть? Кирилл, вы же раньше всех призывали обращаться не в прокуратуру, а когда отказали, а в суд. Теперь все
верно.
Уже...
Но на данный момент, значит, мне поступило из одного источника, который заслуживает вполне доверия, что имеется негласное указание из Верховного суда отказывать удовлетворение исковых требований об обеспечении ребенка местом в садике и его предоставлении в том случае, если управление образования настаивает на отсутствии свободных мест. То есть у нас уже доходит до того, что просто даже не предлагают места вообще нигде взамен, хотя по закону обязаны предложить что-то взамен. И раньше это действительно делали. Пусть это было формально, пусть это было 50 километров от дома. Сейчас этого не делается вообще. Поэтому в данный момент, пока у нас практика не поменялась каким-то образом, в суды смысла, я считаю, идти нет.
Значит, все к Путину и, наконец, там в администрации
пока
президента, наконец, там их уже вот завалит этим количеством обращений, и, может быть, в очередной раз он выйдет и скажет, давайте,
да,
исполняйте.
На моей практике пока что только это работает, но я очень рад, конечно, если и Общероссийский народный фронт...
До сих пор не сняли с контроля этот пункт указа, все понимают, что проблема не решена до конца. То есть, несмотря на то, что говорят про там, 99,8% доступности, там 98,9%, практически выполнили, но с нюансами, все понимают, еще остается над чем работать.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождений по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Первый год после выпуска я истратил все деньги, жил на всю катушку, как вся молодежь, наделал много ошибок. В тот момент я осознал, что после выпуска детский дом не заканчивается.
Ваня – воспитанник Сафоновского детского дома. Дети там живут по строгому расписанию. Руководство за них планирует, куда они поедут отдыхать и что они будут есть. Но как жить после выпуска из детского дома, никто не учит.
Тебе государство дает некую подушку. Во-первых, это деньги. Никто не учил меня, как ими пользоваться. Полный беспорядок в твоем расписании, у тебя нет никаких целей, ты ни к чему не стремишься. Тебе кажется, что у тебя все есть. На самом деле это не так. И вот здесь как раз нужен индивидуальный опыт. То есть не просто ГОСТовская мера, по которой дети должны расти так, так в этом ключе развиваться, а именно четкий пример, живой.
Как это – быть взрослым? В обычных семьях дети, как правило, учатся на примере родителей. Чтобы у сирот тоже было на кого равняться, благотворительный фонд «Дети наши» запустил проект «Наставник».
Наставник – это человек, который... можно сказать, заменять тебе родного человека. С ним можно всем поделиться, и ты знаешь, что он никому ничего не расскажет и поддержит тебя в любой ситуации.
У нас индивидуальное наставничество. Мы подбираем наставника, то есть взрослого человека, под ребенка, как бы, а не наоборот. Наставники заполняют анкеты, они проходят тренинги двухдневные. Плюсом наставники предоставляют рекомендательные письма и собирают справки.
Наставники учат распоряжаться деньгами, готовить, дают советы.
А в лагере хорошо все. Учусь на психолог, квалифицированный коуч. Ну, она когда приезжает, мы там много чего готовим, там вышивали. Я, наверное, стала проще относиться к каким-то проблемам.
Аня перешла в 11 класс. Как и ее наставник Олеся, девочка хочет поступить в университет и стать психологом. Но для этого нужно хорошо сдать экзамены.
Я координирую проект «Компас». Это образовательный проект, который направлен на то, чтобы помочь детям поступить в университет или поступить в колледжи, в вузы, СУЗы, но и также выбрать их. Очень часто у сирот, детей-сирот, они идут по протоптанной дороге, да, куда-то, чаще всего по Ворошиловскому училищу очень часто, да, или там железнодорожный какой-нибудь техникум. Ну, то есть, а сейчас, у нас в этом году действительно очень много разных направлений. Мы пытаемся для ребенка создать те же условия, которые существуют у ребенка в семье. Мы хотим, чтобы у наших детей были такие же возможности, чтобы они могли также учиться, чтобы они могли также мечтать стать каким-то профессионалом, да, чтобы они знали, раскрывали свои рамки, узнавали о новых профессиях.
Наставник, Компас – это все проекты программы «В большой мир» фонда «Дети наши». Фонд отправляет детей в языковые лагеря, устраивает профориентационные дни, а также нанимает репетиторов.
Пойти в обычную школу к обычным детям, домашним, не знаю, как их назвать, было для меня большим стрессом и испытанием, потому что уровень знаний, который дают в детском доме, он всегда ниже, есть послабление. И первые полгода занятий с репетиторами, все, что я делал, это было, так сказать, сегодня мы изучаем программу 7 класса. А на следующей неделе мы будем изучать кратко программу 8. Я тебя просто познакомлю, чтобы ты не пугался. В итоге мои баллы ЕГЭ были очень высокие, особенно для сельской школы, для парня из детского дома, который один год поучился, последний год поучился в обычной нормальной школе. Для меня это было впечатляюще.
Благодаря помощи фонда Ваня поступил в университет. Сегодня он живет и работает в Москве и готов помогать другим людям стать наставниками, чтобы выпускники детских домов не повторяли его ошибок. Благотворительный фонд «Дети наши» помогает людям с 2006 года. В 2017 году на счет фонда поступило 33,5 миллиона рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, помощь юридических лиц. Главное направление работы – профилактика социального сиротства, подготовка к самостоятельной жизни и социальная адаптация детей из сиротских учреждений. Фонд работает в 4 регионах России, оказывает регулярную помощь детям из 7 сиротских учреждений.
программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».